Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на «Свободі преміум». З вами Ганна Соу. Сьогодні суразмовця, російський опозиційний політик і блогер Владимир Белов. І ми поговоримо про те, що не було озвучено під час візиту Олександра Лукашенка до Владимира Путіна. Добрий день, Владимир.
Здравствуйте.
Я хотела сначала поговорить о картинке, которую показали государственные СМИ, про властные телеграм-каналы России и Беларуси, эти купания, эти яхты, эти часовые ужин. Что это такое было? На кого рассчитано?
Там все заполнено карикатурами с Титаником, да, конечно, ассоциации однозначные вызывают у всех. Два диктатора, которые цепляются за власть, и им давно уже пора, но вот они изображают из себя, что они все еще такие полновластные хозяева ситуации. Вы знаете, ну, картинку они пытаются разную создавать. Они в прошлый раз там катались на лыжах зимой. То есть за этим стоит явный такой антураж большого какого-то неформального общения, что это не просто протокольная встреча двух лидеров стран, а что у Путина и Лукашенко якобы есть какой-то очень глубокий неформальный контакт там, яхты, морсик стоит и все такое прочее. Мне кажется, это такая вот попытка приукрасить ту тяжелую действительность, которая за этим фасадом реально скрывается, потому что вот уже много раз были такие многочасовые переговоры без очевидных результатов. Мы видим, что ничего серьезно не объявляется после этого, хотя действительно общаются они беспрецедентно долго. То есть Путин вот так по многу, наверное, ни с кем из лидеров не говорит, да. Это уже вот такая вот за последние несколько месяцев такая третья большая встреча, да, когда они вот сидят по несколько часов и даже по паре дней там, и в результате ничего не получается. Я думаю, что вот этот весь антураж неформальности, всяких катаний на лыжах и яхтах, он призван скрыть вот эту пустоту, то есть отсутствие реального содержания и какого-то прогресса в их переговорах подменяют, вот, чтобы все обсуждали вот не то, что там Путин сидел с Лукашенко много часов за закрытыми дверями и ничего не произошло, а чтобы всем дали вот пищу, вот обсуждали яхту, обсуждали, как они купаются, обсуждали, как они катаются на лыжах. Я думаю, не надо на это попадаться. Я думаю, главное то, что в этих переговорах какого-то реального содержания нащупать не получается.
Ну, возможно, есть такие версии, что что-то продается и сдается. Что может продавать и сдавать Лукашенко в обмен на поддержку России, про что не говорят сейчас?
Вы знаете, очевидно, что там идет речь о сдаче контроля над Белоруссией, политического контроля над Белоруссией, то есть о переходе Беларуси под российский протекторат. Но Лукашенко, очевидно, очень сильно торгуется, в том числе и по поводу себя лично, и своей роли в каком-то будущем таком вот этом едином конгломерате. Я думаю, что он понимает свои сильные стороны в этой ситуации. То есть после всего, что произошло, после вот этих масштабных протестов, где Путин, очевидно, высказался на стороне Лукашенко и встал на сторону диктатора против белорусского народа, я думаю, что ему сложнее будет каким-то силовым образом сейчас зайти в Беларусь. То есть вряд ли он может Лукашенко предъявить силовую карту. Это будет очень сложно сделать, такая вот никакая оккупация, по сути дела, невозможна. Это все может быть только по взаимной договоренности и то с большими проблемами, потому что народ вряд ли это примет. Поэтому Лукашенко это понимает. Он понимает, что у Путина не так много сильных козырей в руках, никакой оккупации он совершить не сможет. И он торгуется за какие-то позиции для себя в каком-то, я не знаю, конфигурации будущего объединенного государства. Очевидно, что поскольку так много и так долго они разговаривают без конкретных результатов, очевидно, что позиции сторон далеки друг от друга. Это вот все, что я слышу от моих источников, что, чтобы они не говорили про какие-то там согласованные дорожные карты, там очень большой разброс во взглядах и продвижения вперед нет.
Джон Болтон, бывший советник президента США по национальной безопасности, в статье для Washington Post пишет о том, что Байден должен решить кризис Беларуси. Болтон предлагает Байдену договориться с Путиным, я вот цитирую, об изгнании Лукашенко и нескольких людей из его ближайшего круга в оговоренную локацию за пределами Беларуси. Болтон считает, что это решение будет приемлемым для Кремля и позволит Беларуси избежать затяжной мести в обмен на ускоренное развитие. И он предлагает Байдену обменять свободу для Беларуси на отказ от любых претензий по проекту Nord Stream 2. Видится ли вам такой сценарий, такой вариант реалистичным?
Я думаю, что на саммите Путина и Байдена, безусловно, вопрос Беларуси будет обсуждаться, но я, честно говоря, не вижу, чтобы было найдено решение. Почему? Потому что уровень недоверия между Россией и Западом, Россией и США сегодня настолько высокий, что, мне кажется, нет никакой почвы для таких очень конкретных практических договоренностей. Ну, например, скажем, допустим, вот гипотетически, если представить, что они договорились, что Путин содействует уходу Лукашенко, я думаю, что Путин не поверит ни в какие гарантии со стороны Байдена или Евросоюза, что новая политическая система Беларуси будет в такой степени лояльна Кремлю, как Путин этого хочет. То есть для Путина в связи с уходом Лукашенко, почему он так за него цепляется? Хотя уже казалось бы, ну, очевидно, обезумевший и теряющий власть диктатор, да, но Путин очень боится того, что будет после. Он боится, ну как вот они все время себя пугают сценариями цветных революций, он боится, что новый политический режим в Беларуси будет неконтролируемый из Москвы, и вот это для него главный такой риск. Никаких гарантий, что это не будет так, что Путин по-прежнему будет иметь возможность влиять на ситуацию, Байден ему дать не сможет. Поэтому я считаю, что вероятности какой-то вот такой сделки, они очень низкие именно из-за недоверия сторон. Плюс еще такой момент, что международные лидеры, я уверен, и Байден в том числе, они хотели бы гарантии того, что Кремль не будет физически поглощать Беларусь, то есть присоединять ее к себе. Они хотели бы гарантии, что Беларусь продолжит существование как суверенное государство. Ну, конечно, теперь уже Путин таких гарантий не захочет давать. Вот, поэтому, потому что у них очевидно лежит поглощение в Беларуси, у них очевидно лежит в плане. Поэтому, мне кажется, я не вижу здесь, опять же, почвы для конкретных договоренностей. Я считаю, что разлет в позиции сторон очень-очень велик.
Я хотела бы вас попросить прокомментировать сегодняшнее заявление директора Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Берещевского о том, что Москва будет защищать Беларусь и помогать ей, если Евросоюз ведет против Минска экономические санкции. Какой тут интерес? Только на словах. И вот и как это вписывается в тот сценарий, в то желание поглощения России и Беларуси, вот эта поддержка?
Ну, на уровне риторики традиционно Кремль и Москва всегда встают на сторону вообще любых диктаторов в противостоянии с демократическим миром, а вовсе не только одного Лукашенко. То есть это классика. Это вот, значит, у нас так все понимают, что главный враг – это развитый свободный мир, а все диктаторы, которые только остались, это вот наши союзники, и наша задача – помогать им обороняться от тех, кто борется за свободу. Вот, поэтому здесь это на самом деле не исключение. Они примерно то же самое говорят и про Венесуэлу, и про Башара Асада, и много еще про кого. Вот, но надо сказать, что после вот этих президентских выборов и последовавших протестов какой-то сверхмасштабной помощи, вот именно материальной, от Москвы Лукашенко не получил. И мы, кстати, с вами говорили об этом. Я вот здесь в эфире у вас говорил, что я не жду, что Путин прям ринется большим рублем его спасать. Все, что мы видим, это только вот что сейчас после катания на яхте они договорились перечислить Беларуси третий транш вот того же кредита в 1,5 миллиарда долларов, который, собственно, они ему обещали еще в сентябре. Поэтому ничего нового. Вот сколько он не ездил в Россию к Путину, он не получил ничего нового, а всего лишь речь идет о выполнении вот предыдущих договоренностей, что вот из 1,5 миллиардов, обещанных в сентябре, они 1 миллиард уже получили. И, кстати говоря, большую часть потратили на то, чтобы рассчитаться с «Газпромом» по долгам за газ. Ну и вот только оставшиеся 500 миллионов, которые и так уже были обещаны, вот он получит. Поэтому мне кажется, то, что нет масштабной новой материальной помощи, и вся вот эта риторика поддержки оказывается во многом словами, но это прямое следствие того, что Путин не уверен в перспективах Лукашенко и не хочет ему давать больших авансов до того, как Лукашенко, по сути, сдаст ключи от Беларуси. Поэтому так много пустых встреч без результатов и никакого прогресса.
Вот вы вспомнили предыдущее наше интервью, и это было начало 2021 года. Вы тогда еще в России были, и ситуация и в Беларуси, и в России выглядела более оптимистично, чем теперь. Вот авторитарные руководители Беларуси и России, как мы видим, в очень тесной связке. Они изучают и совершенствуют репрессивные практики друг у друга. Что им могут противопоставить демократические силы, гражданское сообщество и Россия, и Беларусь?
Вы знаете, мы слышали много плохих новостей в последнее время, но я немножко постараюсь разбавить все это хорошими, потому что, во-первых, вот это негативное отношение общества к устаревшим жестоким диктатурам, оно никуда не ушло и не уйдет. То есть вот этими посадками, избиениями и жестокостью им как бы не удастся поменять общественное настроение. И нет никаких признаков того, что эти настроения менялись бы ни в Беларуси, ни в России. То есть общество уже в Беларуси окончательно повернулось, а в России поворачивается в сторону свободы и от диктатуры, поэтому им предстоят серьезные испытания дальше впереди. И фактически то, чем эти режимы сегодня удерживаются, это колоссальное напряжение ресурсов и такая нещадная эксплуатация тех же силовиков. То есть, начиная с того, что им приходится очень много сверхурочно работать, все время вот поддерживать такое напряжение сложно, то есть эта машина работает ускоренно на износ. С другой стороны, будут наступать важные события, которые покажут, что общество все равно готово сопротивляться, даже несмотря на репрессии. Например, у нас в сентябре предстоят выборы в Госдуму, где у партии власти «Единой России» прям плохие позиции. То есть это было видно даже, они сейчас всех сгоняли вот в мае месяце голосовать на так называемых праймерис, вот по якобы выбору кандидатов в Госдуму от «Единой России», да. И мне там со всей страны, вы видели, я думаю, эти сообщения приходили, которые где там бюджетников несчастных заставляют прям под отчет всех проголосовать, где родителей в классе классный руководитель заставляет там отчитаться о том, что все проголосовали на праймерис. Но в реальности вот они озвучили цифру, что в этом голосовании приняло участие 11 миллионов человек. Это столько же, сколько 5 лет назад. То есть всем колоссальным вот этим напряжением и сгоном людей они как-то больше выжить из этого голосов не смогли. Рейтинги их на минимуме, и, скорее всего, мы в сентябре увидим очень серьезные негативные результаты для партии власти, и мы верим, что это там вдохнет новую жизнь, в том числе и в наше протестное движение. Я думаю, что похожие события будут и в Беларуси происходить, и, кстати говоря, любые новости по поводу каких-то шагов в сторону аннексии со стороны России, я думаю, что снова всколыхнут белорусское общество. Думаю, что несмотря на репрессии и жестокость силовиков, будут новые протесты. Поэтому вот это вот стремление к свободе, оно никуда не ушло. Чуть-чуть ситуацию временно погасили репрессиями, но впереди у властей России и Беларуси очень серьезные испытания. Я думаю, что все вернется. И мы увидим еще и масштабные протесты, и то, как будут шататься кресла под этими диктаторами. И вот верю в то, что скоро ситуация развернется, и мы уже не будем в таком пессимистичном ключе обо всем говорить.
Как вам кажется, есть ли какое-то принципиальное отличие между диктаторами, авторитарными или руководителями, такими как Лукашенко и Путин?
Есть отличие в том, что Россия – это гораздо более сложная страна. Это большая федеративная страна с большим числом разных крупных интересов, которые надо согласовывать. Поэтому Лукашенко все-таки он выстраивал в Беларуси такой единоличный режим власти уже более четверти века, где многое основано на его капризах, и вся номенклатура – это просто люди, абсолютно лояльные ему. И он поэтому очень многие вещи, которые он делает, например, основаны на личных его капризах, скажем, та же посадка самолета с Романом Протасевичем, я абсолютно уверен, что Лукашенко просто там ночами не спал, продумывал разные операции, как основатели Нехты заполучить к себе в лапы, выкрасть их из Польши или из Литвы, и вот такой случай представился. Уверен, что это лично от него идет. А что касается Путина, то здесь у них много общего. И вот эта вот там параноидальная зацикленность на личной власти, на роскоши, на там уничтожении своих личных врагов, Но Путину сложнее, потому что Россия более сложно устроена, это крупный международный игрок, и ему, конечно, приходится действовать в рамках какого-то вот этого согласования интересов. У Лукашенко такой проблемы нет.
Давайте поговорим про реакцию демократического мира. В интервью Белсату посол США в Беларуси Джули Фишер сказала, что Запад должен ответить на языке, понятном Лукашенко. Видится ли вам ответ коллективного Запада, который будет вот реально действенным в отношении Лукашенко на том языке, который он поймет?
Да, ну, во-первых, вот этот ответ уже есть, то есть фактически они уничтожили компанию «Белавия», то есть это одна из крупнейших все-таки белорусских компаний, у нее там выручка в прошлом году она упала, но все равно была более 200 миллионов долларов, это один из столпов, в общем, белорусской экономики, в том числе и источник там части валютной выручки, но она теперь уничтожена, то есть ее даже никакой там российской поддержкой и сохранением там коридоров через Россию, в общем, не спасти. Это очень большая финансовая дыра для режима Лукашенко. Ну, а в целом, вот я думаю, вы слышали эти разговоры, и уже и Боррель, руководитель внешнеполитического ведомства Евросоюза, сказал, что на повестке санкций против крупнейших генераторов притока валюты в страну, это и Беларусь калий, и Нафтан, и в том числе Белтрансгаз, например, который приносит выручку от транзита российского газа. Я думаю, что эти вещи будут. Я думаю, что вот они лежали очень долго в столе, потому что ну, ситуация, скажем так, она стабилизировалась после вот, протестов августа-сентября прошлого года. То есть протесты стихли, вроде как ничего нового не происходит, поэтому у европейских политиков не было конкретного повода все эти идеи ввести санкции против крупнейших экспортных предприятий Беларуси, они ну, лежали пока что под сукном и не двигались вперед. Но сейчас повод, ох, какой возник. И, конечно же, они просто посмотрели, а что мы можем сделать с Лукашенко и как ему ответить за вот этот акт международного терроризма. Ответ на поверхности. Вся белорусская экономика держится во многом на вот этих нескольких гигантах, дающих основную массу валютной выручки. Если ввести против них санкции, если они не смогут торговать с миром, то это будет огромный удар экономически по всей лукашенковской системе. Я думаю, что мы в ближайшее время вот на июньском саммите Евросоюза, скорее всего, это увидим.
Владимир, в Беларуси идут суды над политическими заключенными. Они демонстрируют невероятную силу духа, стойкости и помогают людям на свободе ощущать себя более уверенных, вот как ни странно. То же самое демонстрирует Алексей Навальный в российской тюрьме. Почему все эти испытания жертвы не напрасны?
Потому что нет никакого другого пути для наших народов, кроме как свобода и мирное, нормальное сосуществование и движение интеграции в Европу. Этого хотят большинство наших народов. И вот то, что у нас временно возникли такие жестокие мафиозные диктатуры – ну, это такой не очень удачный изгиб судьбы, и мы могли бы и должны жить совершенно по-другому, и все больше людей в наших странах это понимают. Поэтому история на нашей стороне, на стороне тех, кто борется за свободу, вот эти диктаторы, они просто судорожно там всеми своими там когтями и зубами цепляются за прошлое. Кстати говоря, обратите внимание, что ни Путин, ни Лукашенко, они в своих публичных речах, они не говорят о будущем. Нет какого-то образа будущего, который они могут до своих народов, своих людей донести. Они говорят только о прошлом, они говорят о настоящем и какой-то адской там войне, которая со всех сторон на нас всех надвигается. Да? Но люди, никто не хочет воевать. Все хотят нормально, мирно жить, как в свободном мире, развиваться, зарабатывать и обустраивать свое будущее, будущее своих близких, своих детей. Поэтому история не на стороне вот этих диктаторов, и им в этом плане нечего предложить. Они ничего не могут сказать своим народам в плане того, как мы будем развиваться и обустраивать свою жизнь. Поэтому, конечно, да, они могут использовать силу, подкуп, обман, пропаганду, но это все имеет временные эффекты, как Линкольн говорил, вы не можете обманывать всех людей все время. Поэтому обязательно вот это стремление к нормальной и лучшей жизни, оно обязательно прорвется, как это мы видели в прошлом году в Беларуси, и увидим еще и в Беларуси, и в России.
Дякую великое, спасибо большое. Спасибо. Это был российский оппозиционный политик и блогер Владимир Белов. Всего наилучшего.
До свидания.
До свидания.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.